Говорят, что за порчу денег переказнено было больше 7 тысяч человек, да больше 15 тысяч наказано отсечением рук, ног, ссылкою, отобранием имения в казну. Царица от испуга во время коломенского геля лежала больна больше году. Так печально кончилась первая попытка помочь расстроенному состоянию финансов выпуском своего рода государственных кредитных билетов. Ибо что же такое были эти медные деньги с нарицательную ценою серебряных? Мы видели, что полтавский полковник Пушкарь объяснил, в чем дело. Когда Выговский, не понимая или не желая понимать значение медных денег, спрашивал, что это за деньги, как их брать, то Пушкарь отвечал, хотя бы великий государь изволил нарезать бумажных денег и прислать, а на них будет великого государя имя, то я рад его государево жалование принимать. При благоприятных для государства обстоятельствах кредит был силен, и медные деньги держались 2 года. Начали падать с сентября 1658 года, то есть с измены Выговского, которая затянула войну. Тяжелый удар медным деньгам был нанесен, когда в Малороссии стали смотреть на них, как смотрел Выговский, а не как смотрел Пушкарь. Перестали брать их у московских ратных людей. А другой окончательный удар нанесли воровские деньги. Извне тяжкая, неудачная, разорительная война, которой и конца было не видно. Внутри бедствия физические, истомление народа, его вопль и волнение. И к этому еще соблазнительная, небывалая вражда царя с патриархом, вражда Алексея Михайловича с Никоном, с Собинным его приятелем. Мы видели, что в начале войны эта Собинная дружба была во всей силе. Самые видные, заслуженные, близкие к царю бояре с благоговением преклонялись пред могущественным патриархом, просили его заступления в случае неудачи своих действий. Патриарх принимал живое участие в предприятии, по характеру своему сильно увлекся успехом и поощрял царя к дальнейшим замыслам. Во время моровой язвы Никон находился при семействе царском и привез его в Вязьму, где находился Алексей Михайлович. Никон писался великим государем. Таким образом, опять явилось в московском государстве два великих государя. Титул этот носил патриарх Филарет, но не как патриарх, а как отец царский и соправитель. Все очень хорошо помнили, что это не был пустой титул у Филарета. А теперь Никон получает этот титул уже как патриарх. Следовательно, власть патриаршеская приравнивается к царской. Тон грамот Никона прямо указывал на двоевластие. Например, от великого государя, святейшего Никона, патриарха Московского и всея Руси, на Вологду воеводе князю Ухтомскому. Указал государь, царь и великий князь Алексей Михайлович всея Руси и мы, великий государь, со всех монастырей быть для его государевы службы от Смоленском подводе с телегами, с проводниками и прислать государю под Смоленск. А однолично тебе государева нашего указу в оплошку не поставить, собрав подводы с телегами и с проводниками, прислать к нам к Москве тотчас. Когда великий государь-царь был в походе, великий государь-патриарх управлял государством из Москвы. Походы, деятельность воинская и полная самостоятельность в челе полков развили царя, закончили его возмужалость. Благодаря новой сфере, новой деятельности в короткое время было пережито много. Явились новые привычки, новые взгляды. Великий государь возвращается в Москву и застает там другого великого государя, который в это время, будучи неограниченным правителем, также развился вполне относительно своего характера, взглядов и приемов. Никон не был из числа тех людей, которые умеют останавливаться, не доходить до крайности, умеренно пользоваться своей властью. Природа, одарив его способностью пробиваться вперед, приобретать влияние, власть, не дала ему нравственной твердости умерять порывы страстей. Образование, которого ему тогда негде было получить, не могло в этом отношении помочь природе. Наконец, необыкновенное счастье разнуздало его совершенно, и неприятные стороны его характера выступили резко наружу. Звание патриарха, которое для природы более мягкой служило бы сильной нравственной сдержкой, заставляя быть постоянно образцом стаду, при жесткой природе Никона уничтожало всякую сдержку, ибо все его внимание было обращено на права высшего пастыря, высшего истолкователя божественного закона, и в этом значении он считал для себя все позволенным. При недостатке христианского начала, духа кротости и смирения, обстановка святительской власти, глубокое уважение со стороны царя и всех подражавших царю, а таких, разумеется, было очень много, легко отуманили Никона, заставили его действительно считать себя вязателем и решителем во всех делах, обладающим высшими духовными дарами. Наконец, обратим внимание на время, на общество. Общество крайне юное, представлявшее так мало нравственных сдержек для всякого сильного, где всякий сильный так легко увлекался своим положением и считал себе все позволенным в отношении к менее сильным, где природа самая мягкая, самая человечная, какая, например, была у царя Алексея Михайловича, не могла удерживать от поступков, кажущихся теперь нам очень непривлекательными. Что же позволяли себе люди с природою более жестокую, когда праву сильного смирять подчиненных не поставлялось границ, когда это смирение обыкновенно было непосредственное, и сила его зависела от силы волнения, происходившего в душе разгневанного смирителя? Это же юность общества, недостаток образования, развитием ума сдерживающего порывы чувств, охлаждающего человека, дающего ему ровность в действиях. Это же юность общества и недостаток образования производили шаткость, отсутствие последовательности, крутые переходы, сильное падение. Все это мы увидим в Никоне. Мы видели, что Никон, благодаря своему характеру, давно уже успел нажить себе врагов между вельможами. И царь Алексей должен был умолять еще новгородского митрополита сдерживать свое властелинство. Но возведение на патриаршество с условием повиновения от возводивших, размеры политического влияния, уступленного царем патриарху, и, наконец, правительство во время отсутствия царя развили это властелинство до высшей степени и необходимо должны были вести к столкновениям с вельможами, к столкновению с самим царем, который нашел перемену в своем Сабинном приятеле и тем легче нашел ее, что в нем самом произошла перемена, что он на многое стал теперь смотреть иначе. Всякий, кто считал себя вправе на какую-нибудь власть, на какое-нибудь влияние, необходимо сталкивался с Никоном, который не любил обращать внимание на чужие права и притязания, который считал для себя унизительным и ненужным приобретать союзников, который не боялся и презирал врагов. Сама царица, родственники ее милославские, родственники государя по матери Стрешнева и все другие приближенные вельможи сделались врагами Никона. К ним пристали и духовные значительные лица, оскорбленные властелинством, к крутостью нрава Никона, жестокостью наказаний, которым он подвергал виновных. Наконец, Никон возбудил против себя сильное негодование исправлением книг и наказаниями, которым подвергались люди, не хотевшие принять этих исправлений. Мы уже упоминали о неудовольствиях, возбужденных новизнами, вводимыми будто Морозовым, Ртищевым, Никоном. Мы видели также, что подобные новизны, или, по крайней мере, попытки к ним начались уже давно. Сначала при Иоанне III, сыне его Василии, видим страдательное пользование чужим знанием, искусством, видим вызов иностранных мастеров. Иоанн IV хочет сделать этот вызов в более широких размерах. И помеха его желанию, сделанная ливонцами, ведет, естественно, к мысли о необходимости непосредственного сообщения с Западной Европой, о необходимости приобретения Балтийских берегов, для чего начинается Ливонская война. Несчастный исход этой войны еще более убеждает в необходимости сближения с Западной Европой. При Годунове являются иностранные дружины и слышатся жалобы на пристрастие русских к иностранным обычаям, на потаковничество царя этому пристрастию. Русские люди отправляются учиться за границу. Лжедимитрий затевает преобразование в широких размерах, но гибнет. Смута останавливает движение к новому, особенно когда приверженцы нового явились по преимуществу в Тушинском стане и потом под Смоленском у польского короля, когда против них направилось народное восстание, восторжествовавшее во имя своей отцовской веры. Но как скоро смута утихла, стремление к введению западных новизн усиливается все более и более. Русские войска устраиваются на иностранный образец. Происходит небывалый наплыв иностранцев в Москву. Иностранные мастера заводят производства свои, получают привилегии с условием учить русских людей. Пользование плодами цивилизации из чужих рук стремится стать более деятельным. Но если правительство, если люди, обладавшие более широким взглядом, чувствовали необходимость нового, необходимость преобразования и шли к ним, разумеется, сперва ощупью, колеблющимися шагами, то в этом движении своем они должны были встретить сильные препятствия, сильных и многочисленных противников. Эти препятствия происходили, естественно, от долговременного застоя, от долговременной особной жизни русских людей вдали от общества других образованных народов, от недостатка внутреннего движения. Горизонт русского человека был до крайности тесен. Жизнь проходила среди немногочисленного ряда неизменных явлений. Эта неизменяемость явлений необходимо приводила к мысли о их вечности, божественном освящении. Они получали религиозный характер, религиозную неприкосновенность. Изменение их считалось делом греховным. Так жили деды и отцы. Изменение их образа жизни есть греховное оскорбление их памяти. Постоянная неподвижность внешних окружающих явлений давит дух человека, отнимает у него способность к движению, к стремлению возобладать над окружающим миром и изменять его согласно своими потребностями. Напротив, здесь внешний окружающий мир господствует над человеком, принимает для него религиозное значение. Такова обыкновенно бывает жизнь сельского народа населения, которое потому так упорно держится старого, так тяжело на подъем. Здесь все новое. Каждое изменение является чем-то страшным, враждебным, греховным, является произведением высших, таинственных и враждебных сил. В обществе развитом начало движения представляется городом. Здесь человек беспрерывно сталкивается с новыми людьми, с новыми родами деятельности. Через это горизонт его расширяется. Он привыкает к перемене, перестает бояться новизны и начинает упражнять свои духовные силы, выказывает свое господство над веществом, изменяя его. Выказывает свое господство над силами природы, заставляя их служить себе, тогда как в сельской жизни, в занятиях земледельческих, человек особенно чувствует могущество сил природы, находится под их влиянием. Но в московском государстве город не мог иметь такого значения, какое он имел в Западной Европе. Не мог представлять в такой степени начало движения, развития. Московское государство было государство сельское, в противоположность западным поморским государствам. Государством городским по преимуществу. В нем город был большое, огороженное село, и земледелие принадлежало к числу занятий городских жителей. Промышленность мануфактурная была на низкой ступени развития. Торговля очень слаба. Мы видели, как русские купцы объявляли, что им не стянуть с иностранными, которые и богаче, и ловчее их, умеют действовать вместе, заодно. Таким образом, сельский быт со всеми его неблагоприятными для развития условиями преобладал в московском государстве. Отсюда понятно, почему введение новизн должно было так сильно взволновать общество. Самая продолжительность застоя необходимо условливала силу упора против перемены, а сила упора, в свою очередь, условливала силу противоположного стремления, условливала тот переворот, к которому мы приближаемся в своем рассказе. Если в обществе, подобном русскому XVII века, вообще вся внешняя обстановка жизни вследствие долговременной неизменяемости своей пользуется религиозным уважением, если считается грехом прикоснуться к ней, изменить, исправить, то понятно, что еще более греховным должно являться покушение произвести перемену во внешней обстановке религии, в обряде богослужебном. При отсутствии просвещения, дающего возможность различать существенное от несущественного, перемена во внешнем, могущем изменяться, кажется изменением существенного, изменением религии. Мысль, что перемена есть исправление, не допускается. Предки, святые отцы так молились и спаслись, угодили Богу, прославились чудесами, а теперь говорят, что надобно молиться не так. Говорят, что святые молились не так, как надобно. Легко понять, как должен был встревожиться древний русский человек при таких новизнах или новшествах по тогдашнему выражению. Легко понять, что первую мыслью многих было «надобно стоять за веру, преданную отцами». Недавно русская земля собиралась против Литвы из страха, что королевич литовский истребит веру православную. А теперь свои задумали переменить веру. Вводят иное. Но иное в вере, новое, чужое, представлялось не иначе, как латинским. И вот мысль, что хотят у русских людей отнять православие, ввести латинские новшества, что надобно пострадать за веру, как страдали древние святые мученики. Нам всем православным христианам подобает умирать за един ас, его же окаянный враг выбросил из символа там. Иде же, глаголица о Сыне Божии Иисусе Христе, рожденно, а не сотворенно. Велика зело сила всем ассокровенна. Но древние мученики страдали, и страдания их повели к торжеству веры Христовой. Что же такое теперь? Зачем опять необходимость страданий?